Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать переделки на сегодня. В гостях у меня Игорь Малин. Везет мне на Игорей. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Алексей. Очень приятно быть.
Да, я очень рад, что получилось у Игоря быть и нам продолжить разговор. Мы продолжаем говорить о семье, беседовать. Я этот эфир так назвал «Легкость бытия или заморочки в браке», часть вторая. И мне кажется, что сегодня не хватает системного подхода, и вот с этим вопросом я хочу прямо начать наш эфир, потому что, ну как, если я покупаю автомобиль, я покупаю машину, которая требует целого комплекса мероприятий. Свою первую машину, которую мне подарили, я ее не купил, мне ее подарили. Я не знал даже, что масло нужно менять. Однажды мне нужно было ехать как раз на Теос, на эфир. И со мной был Женя. Спасибо тебе, потому что ты спас меня от кучи расходов, потому что я чуть не убил двигатель. И он меня спросил, к тому времени я, наверное, уже полгода ездил. Он говорит, а ты машину обслуживаешь? Я говорю, а это как? Он говорит, ну масло меняешь. Я говорю, а что надо? И он замерил щуп, у меня там на краю щупа масло, то есть он говорит, мы бы, наверное, даже до радио не доехали, у тебя бы клинанул двигатель, и все. И вот ты, как человек, изучающий семью системно, я хочу тебе вот задать первый такой вопрос, как можно, или вообще из чего состоит эта система? Потому что вот в своей пасторской деятельности я часто встречаюсь с тем, что люди говорят, ну, мы принимаем решение о верности. Мы будем там вот, ну, в анонимных алкоголиках, в 12-шаговых программах, это называется на крепеже. Вот, то есть первый такой вот образ, чтобы было понятно, да, вот представьте, что вы хотите писать и какать, но вы отказываетесь это делать, вы прям собираете всю волю в кулак и терпите. И терпите, терпите, ну, если вы достаточно духовный, может быть, вы там и неделю протерпите, но, в общем-то, потом все равно будет, как говорится, то, что должно быть. И вот я хочу тебя вот об этом спросить. Какие вообще системные вещи есть в семейной жизни?
Ну, начнем с того, что сам человек является системой. С христианской точки зрения я уточню вот это предварительное замечание. Именно с христианской точки зрения Бог сотворил человека и поместил его в систему мироздания, и сам организм человека является системой взаимодействия биохимических процессов, любых других и так далее. И, соответственно, коммуникация между людьми – это тоже система. Система, которая несет с собой определенные модели, ну, то, что в популярной психологии называется родительским сценарием, да, когда свежий огурец положить в соленую воду, хочет он того или нет, он станет соленым через некоторое время, малосольным, потом бочковым. Так вот, в этом смысле, вот вам, пожалуйста, то есть супруги контрабанды в свои супружеские отношения приносят своих дедушек, бабушек, пап, мам, любых значимых взрослых, которые на них оказывали влияние, а также свой жизненный опыт, свою социализацию, свои ошибки, плюсы, минусы. Почему контрабанды? Потому что, конечно же, никто у нас о нашем бэкграунде не спрашивает, когда мы встречаемся. Там биохимия, там зашкаливает, мы, собственно говоря...
Конфетно-букетный период, да?
Да, да, мы как чукчи, что видим, то поем в этом смысле, пусть чукчи на меня не обижаются, да. И в этом смысле, конечно же, вот потом мы вдруг в какой-то момент, как случай с первым автомобилем у тебя, Алексей, так сказать, мы вдруг оказываемся в ситуации, а что, что-то нужно было разве делать? А что, разве я что-то должен? Я что-то должна тебе? А почему я должен так себя вести? То есть чего это ради? И то есть вот вдруг люди вспоминают, что у них есть личные границы, которые нужно очерчивать, отстаивать, так сказать, и в то же время с уважением и бережно относиться границам своего близкого человека. Нет, а я не обязан. Это мой ребенок, что хочу с ним, то и делаю. Это мой муж или жена, я имею полное право. То есть и вот мы на систему наталкиваемся, собственно говоря, с момента рождения, прихода в этот мир. Семейная система, система общества, культурная система, да, религиозная система, если это находится в нашей дорожной карте. Поэтому вот когда мы говорим о системе, мы должны понимать, что с христианской точки зрения это замысел Бога. Замысел Бога – создать человека систему и поместить его в систему. Такая тавтология получается. А вот какие опции этой системы существуют, да? Если так посмотреть в базовой комплектации, ну, мы же совсем сегодня на автомобильный язык перешли. Да. Ну, вот базовая комплектация...
Ну, Рош ха-Шана, евреи обнуляются до базовой комплектации, да, вот мы вместе с ними.
Ну, да, тем более мы в пространстве Нового года сейчас и находимся. Да, с другой стороны, и Новый год церковный по восточной христианской традиции с 1 сентября начинается, мы сейчас и вот в этом пространстве находимся. То есть, ну, видите, оказывается, что даже когда мы затрагиваем какую-либо религиозную систему, это все равно является сегментом чего-то большего, целого во фрагменте. Поэтому, скажем,
как тогда... некоторые любят в блоге своем писать.
Да, но это я, знаете, я своровал эту идею у Гансу Балтазара, у него такой труд есть целый во фрагменте. Я когда-то его впервые прочитал, и мне так он понравился, что я решил вот таким авторским правом пренебречь и блог назвал. Под этим выхожу в память о его книге. Она сложная, но мне она тогда показалась очень интересным, и через свою сложность вот раскрыть какие-то такие вещи. Но я не буду сейчас в это глубоко уходить, к семье вернусь. Значит, какие же опции в базовой комплектации есть? Да? Есть две личности со своим прошлым, со своим настоящим и будущим. Из прошлого ничего не вычеркивается. Ни у мужчины, ни у женщины. Оно есть. И здесь есть три таких правила, которые я для себя определил. Это моя личная точка зрения. Это mm-hmm. не модальность какой-либо школы, да, какой-либо mm-hmm. психологии или психотерапии, направления какого-то. Да. Это моя личная точка зрения. Я полагаю, что прошлое, оно есть. И с прошлым взаимодействовать можно. Но жить прошлым в настоящем с перспективой на будущее нельзя. Угу. Опять-таки, я опираюсь сугубо на аскетическую христианскую традицию, потому что при прощении Бог аннулирует разбор полетов в отношении нашего прошлого. Он говорит, я в будущем даже не вспомню об этом. Я тебе это никогда не приведу в плюс или минус. Психология с этим будет не согласна, психотерапия тем более, потому что говорит, что мы все родом из детства, оттуда у нас ноги растут и так далее. Но, скажем так, инструмент инструменту рознь. Насколько мы готовы погружаться вместе с человеком в его или в ее прошлое. Я простой пример вам приведу. Вчера у меня было взаимодействие с одним человеком, и я во время консультирования ему говорю, вы понимаете, я против того, чтобы глубоко уходить в ваше прошлое. Почему? Потому что мы не сможем из него достать. Ну, скажем, я не работаю, во-первых, в сфере психоанализа, а это их конек все-таки, да? Они на этом собаку съели. И вот, конечно, есть другие глубинные направления психологии, психотерапии, но я говорю, я не буду работать с вами в части вот вашего прошлого и взаимодействия с вами в прошлом. Почему? Потому что если отмотать на 4 года назад то, о чем вы мне сейчас рассказываете, да, то вы уже сейчас, рассказывая об этом, немножко привираете. Потому что любая интерпретация – это интерпретация. Это не абсолютная истина. 4 года назад, если бы я вас попросил об этой ситуации рассказать, вы бы рассказывали по-другому. Потому что болело, кипело, брызгало, съеживалось, сморщивалось, боялось. Прошло 4 года темный экран, теперь вы уже с сегодняшнего опыта, с пережитого, из прожитого, с усвоенного или неусвоенного, сделали анализ и теперь делаете экспликацию. Она уже не объективна. Она уже не объективна. Теперь, а я интерпретирую вашу интерпретацию вместе с вами. То есть вот, я, извините, может быть, немножко сейчас так сложно это все говорю, но я думаю, что у вас очень умная аудитория, она очень прекрасно и быстро ухватывает, о чем идет речь. Поэтому с христианской точки зрения, конечно же, прошлое есть, оно не вычеркивается. Оно прожито, пережито, местами усвоено, местами проигнорировано, местами мстит нам, местами помогает. Я так метафорами говорю, образными выражениями, но на самом деле оно так. Здесь нельзя четко определить наше отношение к прошлому и что там было на самом деле. Да? Просто оно было. Было. Это было уже. Дальше. Есть настоящее. Вот настоящее, с христианской точки зрения, это и есть жизнь. Вот она здесь и сейчас. Мгновение, и нет моего близкого человека или моего врага. Мгновение, и нет меня в жизни моего врага или моего близкого. В чем нас Господь застанет, в том и судить будет. Человек внезапно смертен по Булгакову. И вот в этом смысле получается, есть два момента в жизни человека, когда будет поздно что-то менять. Это личная смерть и второе пришествие Иисуса, парусия. Тогда будет поздно что-то менять, потому что тогда будет уже говорить Бог, а мы будем молчать. Сейчас мы можем говорить, а Он молчит. И вот в этом смысле, я снова повторю, я говорю здесь о христианском таком воззрении на вообще различные модальности психологии, психотерапии, на семью как на систему. И третье – есть будущее. Будущее связано с нашими желаниями, с надеждами, с нашими страхами, переживаниями, с нашей мечтой. И вот будущее Господь не закрывает. Уповай на Господа, и Он исполнит желание сердца твоего. Ведь есть желание-потребность, желание-похоть с аскетической точки зрения. Потребность – это то, что Господь всегда восполнит. Похоть – это то, что должно быть отсечено, потому что человек впадает в пространство страдания. Отсюда слово «страсть» проистекает. Он страдает, он не просто виновным перед Богом становится. Он, как Антоний Великий говорит, он более несчастен, чем виновен перед Богом становится. Потому что страдать начинает. Вот мы говорим, да что ж ты ерундой страдаешь? Ну, что ты этой страстью страдаешь? Да? И вот такой триптих получается. Прошлое, оно есть, оно не вычеркивается. Настоящее – это и есть моя жизнь здесь, сейчас. И будущее – это то, на что я имею право. И вот прошлое, настоящее и будущее есть у моего ребенка, у моего родителя, у меня, у моей супруги или супруга, у моего друга или подруги, неважно. А все это так или иначе коррелирует и взаимодействует с семейной системой, супружеской парой. Поэтому вот это, пожалуй, та первая базовая опция в комплектации семьи, да, отношения к прошлому, настоящему, будущему, вот через призму того, как я сейчас это изъясню. Есть еще две опции, о них более кратко. Вторая опция связана с навыком. Навык – это отработанное действие. Прощение – это отработанное действие. Принятие – это отработанное действие. Режим параллельного существования и молчания, я ниже об этих режимах скажу, о пяти режимах в семейной системе, это нормальная ситуация. Тогда, когда ты не понимаешь, не слышишь, не видишь, но ты сопровождаешь своего близкого человека. Он может отставать или, наоборот, опережать тебя. Ты не успеваешь за ним, тебя злит, раздражает, ты теряешь свою конкурентоспособность, думаешь, что тебя поменяют, бросят, оставят, предадут. Или наоборот, он не успевает, а тебе надо развиваться, расти, ты почувствовал драйв, у тебя инсайт, у тебя, значит, вот всевозможные там триггеры срабатывают, ты растешь, креативишь, а человек не поспевает за тобой, а человеку ничего не нужно. Вот, и вот навык, во-первых, прощения, простить человека, потому что и ты не всегда успевал или успевала. И ты не всегда умел ждать. Ведь смотрите, даже мы когда о причастии читаем, там, собираясь на вечерю, Господню, ждите друг друга. Ждите. Вот не жрите сразу, простите, все вульгарис, да. А вот ждите. Вот хочет, ведь хочется уже, да.
Лампочку хочется включили, уже начать, да.
Да, лампочку включили, сюда выделяется. Вот, но вот это же вот протопресвитер Александр Шмейман об этом пишет и в дневниках своих, и в ряде своих статей, и на радио, когда он выступал, он об этом говорит, что это же есть жертва Богу молитвы перед трапезой. Когда очень хочется, а ты останавливаешься и говоришь, нет, он тот, который мне это дал, спасибо тебе, Господь. Я не стану как те 9 евреев, которые не вернулись поблагодарить. Я стану как тот 10-й, так сказать, самарянин, который вернулся поблагодарить. Да. И вот навык благодарности и так далее. То есть вот навык отработанных действий – это то, чему супругам надо учиться. Это то, чему нас не готовят наши родительские семьи, наши школы, вузы, детские садики, даже церкви. Этому нас не учат, этому и не объясняют. Но это то, что мы должны научиться сами. И учиться мы должны, ну, знаете, по мере поступления запроса. То есть, условно говоря, будет день, будет пища. Ну, как можно за уши притянуть даже, допустим, прихожан какой-то церкви и сказать, давайте мы вас промотивируем сегодня. И вы, ну, они удивятся, послушают новой информации, где-то улыбнутся, где-то заплачут, где-то согласятся, где-то поспорят. Но если не в коня корм, то невольник не богомольник, на силу мил не будешь. Да, вот как-то так получается, да? Алексей, если я много говорю, ты останавливай.
Нет, мне нравится то, что ты говоришь, я поэтому киваю и радуюсь.
Хорошо, вот навык. И третья опция в базовой комплектации, да? Итак, мы сказали, первое – это прошлое, настоящее, будущее. Второе – это навык. И третье – то, что должно, конечно же, присутствовать в семейной системе. С христианской точки зрения я опять-таки говорю, да, потому что мировоззрение множество в нашем мире. Но с точки зрения вот христианской картины мира и взаимодействия двух супругов, двух систем, очень важен еще духовный базис. Есть особенности мужской духовности, есть особенности женской духовности. Да-да, вы не ослышались, она не одинакова, она различна. И запросы женщин и мужчин различны, и потребности мужчин и женщин в духовной сфере совершенно отличны друг от друга. И когда мы, во-первых, соглашаемся с этим, во-вторых, даем право на это, и в-третьих, радуемся, поддерживая своего партнера или партнершу, вы знаете, остается очень хорошее послевкусие, которое укрепляет семейную систему. Ну вот это три таких, скажем, опции в базовой комплектации. Вот, может быть, я слишком далеко от реальности, то образно, поэтически, так патетично излагал, да? Но я думаю, в целом я услышан оказался.
Ну, я могу просто, наверное, что-то продолжить, может быть, ты еще скажешь. Ну, вот когда ты говорил про прошлое, настоящее и будущее. Мне кажется, это очень важно, прямо сесть и поговорить про историю, да, как сложилась жизнь, про семью, какие-то ключевые моменты, что мешало семье, что давало ресурс выжить, какие были такие вот реперные точки, чтобы понимать вообще, из чего человек исходит. И причем делать это не только между супругами. Я к своему... Ну, у нас детей нет, я не могу этого сказать, я могу спросить у тебя. Вы с супругой рассказываете своим детям, ну, вот какую-то историю про себя, потому что мне кажется, что одна из вещей, которые я вижу в семьях людей, с которыми там, мы встречаемся, я встречаюсь, то, что очень много умалчивается, очень многого непроговоренного, да, вот такой нету... как бы есть какой-то туман постоянный, из которого люди выскакивают со своими какими-то правилами, нормами, требованиями. Вот.
Да, я вот вижу три способа передачи информации о прошлом родителей своих детям. Первый mm-hmm. – это непосредственно face-to-face, да, то есть вот тет-а-тет. Это зависит, знаете, я еще сразу забегая вперед скажу, это зависит еще от особенностей самой личности родителей и детей и их отношений, которые сложились.
Ну,
да, то есть вот есть люди, которым просто вот так сесть и поговорить со своими детьми напрямую, да, и их дети это будут воспринимать. Есть другой инструмент, и он тоже действен. Это тогда, когда один из родителей за мужа и жену, за отца и мать, выступает в роли такого толмача, переводчика их прошлого жизненного опыта на язык детей. Да? И mm-hmm. вот, ну, там, допустим, муж подходит к жене, и они меняются этими ролями. муж подходит к жене и говорит: слушай, ну ты поговори, ты расскажи, ты там вот такой нюанс и так далее. Или жена там, муж говорит: слушай, ну ты поговори там с дочерью или с сыном там и так далее. Это нормальная тоже ситуация. То есть вот когда не родители уже вот так вот беседуют, а в беседе, допустим, супруга сидит и говорит: да, вот интересно, а мы когда с папой познакомились, и пошел разговор. Да? А потом опять вернулись на тему ребенка, а потом опять переключились туда. Такие качели получаются, да. Но это уже, скажем, задуманная идея передачи этого опыта, когда супруги договариваются. Это, здесь должна быть очень хорошая сцепка быть у супругов, что они, во-первых, друг другу доверяют, а во-вторых, уверены, что, ну, в общем, кашу маслом здесь не испортим, мы, так сказать, ни что-то другое не смотрим. Есть третий момент, тогда, когда мы детям даем читать те книги, которые мы читали.
Угу.
Слушать музыку. Они другую музыку, другие книги читают, другие фильмы смотрят. Но слушать те вещи не все, а некоторые. И вот эти моменты остаются посланием. Знаете, как раньше, вот бутылочку, когда какой-то памятник делают, бутылочку закопают, и там через много лет коммунисты откопают, будущие комсомольцы прочитают послание, так сказать, и так далее. Вот здесь это некое послание в литературном коде, в художественном коде, в духовном коде. Может быть, вот вы как пастор там можете проповедь говорить, ваши дети слушают, а вы через проповедь рассказываете свой нарратив, свое повествование, свою биографию. Вы не говорите об этом лично дома, но вы говорите это за кафедрой. И вот эти моменты, они остаются в детях как послания, которые будут активированы в определенные важные и значимые моменты их жизни. Как помните, когда апостолы ходили со Христом, многого не понимали. Прошло время, сказано, и вдруг вспомнили апостолы, что Иисус говорил об этом. И вдруг вспомнили они, что Он имел в виду. То есть вот, ну, вообще мы же знаем, что Евангелие – это книга для жирафов, да? Для тех, до кого доходит очень долго, так сказать. Да? Иисус сам говорил, что то, что вы сегодня, я вам говорю, вы не понимаете, вы разумеете позже. Вот на вырост дает истину, на вырост дает информацию. И вот здесь нечто подобное. То есть тогда, когда мы детям оставляем такие схроны, да, на будущее, и они потом ими воспользуются при нашей жизни или уже после нас. Вот я думаю, три таких момента. Непосредственно прямую, это зависит от стилистики отношения, так сказать, от модели отношения. Да? Второй момент, когда супруги договариваются и вплетают определенную информацию в общение, в беседу, в зависимости от возраста. И третий момент – это тогда, когда мы оставляем вот такие послания.
Спасибо тебе большое. Вот хочется еще задать вопрос тебе на систему. Вот предположим, если мы понимаем, супруги, что наши отношения, скажем так, напряженные, мы накрепим. Как-то вот с чего можно системно начать?
Ну, а вот смотрите, я не помню, в прошлый раз мы затронули или нет вот эту мысль, вот этот триптих, но я сейчас быстренько о нем упомяну. Значит, вот вообще для любой супружеской четы, пары, независимо от возрастного стажа, их пары, их отношений, важны три момента. Ну, Бог любит троицу, я поэтому всегда вот апеллирую к цифре три. Вот, значит, первое – не торопись, второе – благодари, и третье – вкладывай. Вот эти три таких момента очень важных, три навыка очень важных, да, не торопись, не торопись, не торопись, ты сейчас всего не понимаешь, ты неправильно интерпретируешь, ты обижен или ты обижаешься, ты возмущен или ты устал, или она устала, ты сейчас до конца не понимаешь, ему или ей страшно. Человек может, как о чем Фрейд еще писал, вот феномен памятника, да, и потом в целом австрийская школа это описывала очень хорошо, а сейчас в психологии постоянно эта модель используется. Когда человек, вот идет женщина, у нее хорошее настроение, яркая, желтая куртка, сумочка, все хорошо, мороженое она вкушает, трапезничает и кокетничает, встречаясь взглядами с другими мужчинами. И вдруг, ни с того ни с сего, она погрустнела. Что случилось? Она не может понять. И она начала вспоминать какие-то моменты, стала плакать, мороженое уже невкусное, она на жизнь не обращает внимания. Оказывается, она проходила по площади. На невербальном таком, к ней никто не обращался, но она услышала музыку. И эта музыка навеяла, активировала воспоминания из прошлого, когда под эту музыку она поссорилась со своим молодым любимым человеком. Прошло время, вся ситуация, это все забыто, проработано, если говоря языками терапии, так сказать, и так далее, да? Но памятник остается. И этот памятник, это не значит, что он будет влиять сильно, но он ситуативно обязательно может повлиять.
Да-да-да.
Может повлиять, может не повлиять, но скорее всего, повлияет. Да? И аскетической традиции тоже это известно, поэтому борьба с помыслами, в том числе, это борьба вот с этими памятниками, которые, через которые лукавый нас периодически печалит, ввергая в уныние и так далее. То есть вот момент такой, да? Поэтому здесь мы где-то нащупали эту общую грань и светская психотерапия, и христианская аскетика. Вот этот момент. Так вот, здесь тоже есть такой памятник. То есть ты не понимаешь, почему твоя жена сейчас выносит тебе мозг, или почему твой муж откусывает тебе половину головы именно в этот день, когда у тебя хорошее настроение. То есть вот, и вот здесь не торопись, не торопись. Второй момент. Благодари, подожди, за что благодарить? О чем сейчас Игорь говорит вообще? Да? Благодари. Ты знаешь, многим было отказано в том, чтобы у них была семья. Многим отказано в том, чтобы они были родителями. Многим отказано в том, чтобы они увидели в своем зрелом возрасте еще своих живых родителей. Поэтому вот в этом смысле тебе есть за что благодарить. Если у тебя рядом есть близкий человек, у тебя есть семья, или ты родитель, или ты муж, или жена, или ты сын, или дочь, у которого есть живые родители. И дальше по списку. Тебе есть за что поблагодарить. И тебе есть на чем работать. Были бы кости, мясо нарастет. Вот этот момент такой важный. То есть это самому себе надо напоминать. Вы увидите, как вот это желание «все, ухожу в монастырь», оно немножко, так сказать, подостынет. Он сначала же хочет все порвать, сломать, разрушить, да? Все, и начать все заново. С кем? С таким же человеком, только который для тебя является терра-инкогнито. Терра-инкогнито – землей неизвестной, неизведанной, которая здесь все понятно, ну, насколько это можно сказать понятно, а там-то вообще ничего не понятно. Вот. И третий момент – инвестируй, вкладывай. То есть вот момент такой, что я не тороплюсь, я благодарю, не тороплюсь принимать решения и делать выводы, хотя при этом я продолжаю там ругаться, чертыхаться, возмущаться, обижаться. Я живой человек. Меня ущипните, я скрикну. Скажите комплимент, я улыбнусь. Я живой человек. Я не всегда удобный, я чаще живой. И вот в этом смысле, конечно же, переходим к третьему моменту, продолжая вкладывать, инвестировать в человека. А здесь нужно инвестировать то, что человек ест. Не то, что мне кажется едой, и не то, что мне кажется полезным для этого человека. А нужно давать человеку то, что он просит. Вот если Господь говорит, если сын просит у вас хлеба, то как ты ему камень подашь? Может быть, ты хочешь его уму-разуму научить, но сломай зуб, тогда ты будешь, так сказать, не будешь так легко всем доверяться там и так далее, и станешь брутальным мужчиной. Но ведь Иисус так не учит мужиков, правда? Через сломанные зубы, там, через и так далее, сломанные челюсти. Нет, он, если просит хлеба, он дает хлеба. Если рыбу, он не подсовывает там змею или скорпиона. То есть вот о чем идет речь. То есть мы даем то, что просит человек. Вот этот момент очень важен. А ведь нам не хочется этого давать. Во-первых, потому что еще неизвестно, заслужила ли она или он, чтобы я сейчас ей это дал. Если мы о муже и жене говорим, да? Да и отец, мать, сын, дочь, неважно, кто брат, сват. Заслужили ли? Второй момент, значит, а, собственно говоря, почему я постоянно должен давать и играть в одни ворота? То есть первый момент – заслужили, или второй – почему в одни ворота играем? И третий момент – и после всего этого я должен давать. То есть вот понимаете, да? И да. Если сейчас уйти в эти три момента, то, ну, конечно же, не то что желание что-то давать, а желание ненавидеть появится. То есть не желание, а устойчивый такой тренд ненависти возникнет.
Ну и часто же говорят, я не хочу проигрывать, там, быть каблуком, часто мужчины говорят, да, я не хочу исполнять желания своей жены, что это я тут буду такой ерундой заниматься.
Ну да, 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 да. Ну вот я о чем сейчас хочу сказать, вот, Алексей, мы с тобой, пока музыка-то играла, перед началом вспомнили эти пять режимов, которые я хотел напомнить, мне кажется, сейчас их уместно как раз сказать, что вот есть режим молчания, То есть время собирать камни, время разбрасывать. То есть иногда mm-hmm. нужно в этом молчании двигаться. Ты не все понимаешь, но ты понимаешь, что сейчас все, что ты будешь говорить, будет использовано против тебя в конечном итоге.
Да, да, лучше молчать, чем говорить.
Да, а соответственно, против вашей супружеской пары и так далее. Поэтому там, где говорят, там, где вот этот универсальный принцип до абсурда доводится, надо сесть, поговорить обо всем, все подробно, прямо вот выложить, как на духу. Но вы знаете, искренность, она хороша, но она должна быть уместна. Искренность может очень легко убить сексуальное чувство. О чем я говорю? Ну, даже вот на христианско-ориентированном радио Теос я могу привести этот пример. Он немножко вульгарный, но корректный. Вот представьте себе двух взрослых мужа и жену, которые решили заняться сексуальными утехами. Да? Муж с женой, но имеет полное право. И по Библии, и вообще-то. Да? Вот, значит, сели, и муж говорит жене: «Дорогая, ты снимай с себя одежду, раздвигай ноги, у меня сейчас будет эрекция полового члена, я войду в твое влагалище, столько-то фрикций произойдет, и нам будет очень хорошо». Но после этого, ну, как-то вот, если это ролевая игра, это одно, а если это ролевая игра, это убьет само сексуальное влечение супруга. Вы понимаете, mm-hmm. да? То есть вот такая детализация
и формализация. Если еще чертеж туда поднести, углы померить все там.
Да, совершенно верно. То есть такая формализация, в принципе, все искренне, да? Или, допустим, есть вещи, которые, ну, допустим, супруга может у вас спросить: а вот я тебе там нравлюсь, не толста ли я, не худа ли я, не дурна ли я и так далее. А для мужчины вчера женщина может быть хороша, потому что настроение было хорошее. Сегодня там есть к чему придраться. Да? И вот режим молчания, это, собственно говоря, тогда, когда это режим уместности. Mm-hmm. Режим уместности. Есть вещи, которые неуместны, даже если они честны. Это, знаете, как вот я люблю и студентам, так и клиентам своим говорить: вам как сказать, честно или правильно? Как ответить, да? Вот подруга, ты так раздобрела, ты такая, давно с тобой не виделись, ты так потолстел, но ведь искренне говорит, честно говорит. А я говорю: ты что на меня обиделась? А я ведь правду сказал, я же тебя не хотел обидеть, я просто тебе... Неужели ты на правду обиделась?
Я же как друг тебе.
Да. А если христиане еще скажут, так мы должны и правду в глаза говорить. Какую правду, кому правду и когда говорить эту правду. Да? Вот вроде бы мы сейчас, казалось бы, такие банальные вещи говорим, но на самом деле это культура общения, которая мимо многих христиан прошла мимо. Да, это да, культура, да. К сожалению. И они ранят друг друга, в том числе и в своих семьях. Второе – это режим благодарности. Да? Режим благодарности, когда мне нравится это упражнение – я его часто тоже и студентам, и клиентам даю, и в церкви. Я говорю: вот представьте себе, просыпаетесь вы завтра утром, а вокруг вас, в вашем мире, осталось только то, за что вы накануне поблагодарили Бога. Что останется в вашем мире?
Как интересно. Хорошее упражнение.
Да, вот представьте, да, ну мы же как, да, даже если православные христиане, внутреннее, вечернее правило, да, то есть вот есть определенная формализация, там ивановские верующие, ну вот такая молитва, вот чтение Писания, там еще что-то. То есть вот есть формализация определенная, есть медитативная практика там в восточных или синкретических религиозных системах. Ну вот, скажем, сказано, за все благодарите, да, за все, ибо такова есть воля Божия. А ведь это же время надо, там мне так не хочется за все благодарить. А вот на секундочку представь, что нет благодарности и нет этого блага, что имеем, не ценим, потерявши плачем. И вот мы теряем тогда, когда мы это не ценим, а не ценим, когда мы перестаем благодарить. Мы перестаем ценить, потому что мы сначала перестали благодарить, и оно девальвировалось, обесценилось. Вот режим благодарности, да, режим отдыха, надо отдыхать. Надо отдыхать голове, надо отдыхать телу, надо голове отдыхать от тела, надо телу отдыхать от головы. Mm-hmm. Вот. Нужно супругам отдыхать друг от друга, уходя в работу или в служение, или в домашние хлопоты, или в переживания, или иногда в свои болячки и болезни, даже иногда серьезные. И многие супруги не понимают, что это тоже отдых. Уйти в себя, в свое. Да? Вот отключиться. Фактически это же временно. Мы вышли из контекста конфликта и из проблемы и так далее, потому что супруги переключились. Ну, у нас юродивых любят, жалеют, и больных любят, жалеют. То есть вот поэтому, ну, да, тут вроде бы вчера готов тебе голову было оторвать, а сегодня заботиться. То есть вот да. Есть возможность переключиться. казалось бы, выглядит на первый взгляд абсурдно, но на самом деле оно так и есть. То есть вот не всякое, скажем, нельзя воспринимать это как какую-то агрессию и натиск зла только. Вот болезнь как агрессия и натиск зла. Ну, во-первых, это естественные законы, которые никто не отменял, которые, нарушение которых или влияние на которые в условиях этого ограниченного мира ведут к таким вот печальным.
Ну и некоторые сложно попросить как-то о себе позаботиться, да, попросить какое-то добро сделать. Мы это делаем через болезнь, мы через болезнь просим любви и нежности.
Да, 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 да. И психосоматика, если уже мы говорим о взаимоотношениях с самим собой или с самой собой, то в том числе наше тело о себе напоминает, да, то есть вот и так далее, позаботься обо мне, душа наша о себе напоминает, позаботься обо мне. Я у тебя одна, у тебя другой такой нет. Но и есть еще режим параллельного движения. Это что значит? Это значит тогда, когда вот у женщины есть, вот смотрите, женщина реализует себя как женщина, как мать, как дочь, как супруга, как жена и служение Богу. Смотрите, в любых этих функциях женщина себя может реализовать. То же самое может сделать мужчина, как муж, как отец, как сын, как тот, кто служит там, и так далее. То есть неважно, да, там, почему мы говорим, что профессия в этом смысле не является способом реализации, ну, с христианской точки зрения. Я снова оговорюсь, хотя тоже дискуссионно, но я стою на этой позиции, я объясню, почему. Почему служение не является, вернее, работа не является способом реализации личности? Потому что на работе мы извлекаем прибыль, то есть зарабатываем средства, для того, чтобы прийти домой с этими средствами и продолжить быть эффективным мужем или женой, сыном или дочерью, братом или сестрой, отцом или матерью. Мы для чего это зарабатываем? Мы же работаем не ради...
Ну да, жить, чтобы ли работать, или работать, чтобы жить тут.
Да, да, то есть поэтому... Ведь деньги не нам нужны, а деньги от нас нужны. На бензоколонке, в Ашане, там, в метро, еще где-то. То есть от меня деньги нужны, а там в школе, в университете. А мне-то деньги не нужны. Мне деньги – это эквивалент блага. Мне нужно благо. Вот, и мне нужна услуга, мне нужно благо и так далее. Поэтому в этом смысле работа, когда человек говорит, что это способ реализации, и это смысл моей жизни, ну тогда он очень хрупкий получается, этот смысл, очень хрупкий до первой остановки. Вот, и, наконец, есть еще такой режим отдыха, вернее, режим отдыха благодарности, режим служения. Вот режим служения, то есть я напомню, режим молчания, благодарности, отдыха, параллельного движения, то есть вот муж и жена двигаются, у них свои функции, предназначения в этом мире, где-то они коррелируют, где-то взаимодействуют, где-то пересекаются, где-то нет, как занусе, параллельные линии не пересекаются. Вот. А есть режим служения, что это такое? Это режим общежития, это тогда, когда супруги, как Льюис пишет, что любящие люди – они смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Вот друзья смотрят друг на друга, когда общаются, а два близких человека, они смотрят в одну сторону, куда они двигаются вдвоем. И вот в этом смысле, вот это, когда супруги вместе занимаются делами, которые их сближают. Вот момент очень важный. Да? В церковном служении это, пожалуйста, любая форма диаконии, любая форма социального служения, да, любая форма послушания церковного, там, ну или служения в церкви. Вот, значит, если это не религиозная картина мира, да, то есть где отсутствует Бог, христианская традиция, то это может быть любое занятие, начиная даже с помощи тещи или свекрови на даче. Вот вроде бы они поругались, поясницы болят, но надо съездить помочь. Вот вместе поехали немножко, потом едут тещу или свекровь, или свёкры, или тесть обсуждают, и вроде так хорошо. Когда внешний враг есть, всегда же хорошо. Пара-то устойчивее в этом смысле немножко. Есть о чем поговорить. Так что вот такое общее, я бы сказал, служение, общее действование, общее делание, общежитие. Ну вот как-то так.
Спасибо. Мне очень прямо нравится то, что ты говоришь. И у нас 10 минут остается. Я, знаешь, такой вопрос хочу затронуть. Как можно систему нам подходить к вопросам, знаешь, как проживание сложных эмоций, ну, там, выражение гнева? Потому что если это же, знаешь, как часто, ну, особенно молодые люди, они хвалятся, вот мы даже не ругаемся. Ну и понятно, что все бывалые и ухмыляются в воротник, да? То есть, друзья, вы, значит, еще ничего настоящего-то так не показали. И вот какие, ну, скажем так, узаконенные способы есть в системном таком подходе, взгляде на семью, работы со сложными эмоциями, может быть, какие-то там алгоритмы, еще что-то?
Вот смотрите, если мы говорим с точки зрения психологии и психотерапии, то самый лучший способ – это спортзал, то есть кабинет или сессию у терапевта или психолога. Пожалуйста, прорабатывайте свои эмоции, выражения, отрабатывайте, отзеркаливайте, так сказать, все что угодно. В этом смысле боксерская груша, терапевт вам в помощь. Да? Если финансовые средства ограничены или, скажем, нет соответствующих специалистов и соответствующей квалификации, нужно помнить одну, нужно запомнить одну простую вещь, что понимаете, что даже правильно поставленные удары наносят микроповреждения нашему позвоночнику. Даже правильно поставленные удары. Потому что это неестественно для тела, скажем, носить по твердому или по мягкой поверхности удары и так далее. Это не сразу проявляется по накопительной действии. То же самое. Даже правильно выраженные формы гнева, агрессии и так далее, с христианской точки зрения, это мы даем возможность для узаконивания страсти гнева. Гнева. А гнев человеческий не творит правды Божьей в этом смысле. Да? Вы поймите, я не ханжа, я не фарисей, я не говорю, что мне это не свойственно. Спросите у моей жены, так сказать, да, если вы хотите лучше узнать обо мне. То есть, потому что сам себя-то я буду хвалить, буду необъективен. Так вот, в этом смысле, мы здесь все замечены и отмечены в этом. Вопрос в другом, что наша семья – это не спортзал, а наши близкие – это не тренажеры. Это не боксерские груши, это не боксерские мешки. И заменить их просто так не получится, отреставрировать потом. Вы понимаете, депрессия, женская болезнь в большей степени, чем мужская, по накопительной развивается, но она ведь развивается очень быстро. То есть вот сейчас порог депрессии, он существенно понижен в последнее время. И проблема-то в чем? Ну, во-первых, цифровое пространство, мегаполис, пространство мегаполиса и, собственно говоря, отсутствие возможности у женщины и себя в чем-то выразить в естественном натурхозяйстве. Ну, допустим, пошла индюку голову отрубила, да, и щипала из него суп сварила, и все. Ну, вот стресс снят. А сейчас кому голову отрубить? И хочется ведь, да? Вот, да. Да вот некому. Кошку жалко, шпиц дорогой. Или
контактный зоопарк, не пойдешь, да, кошку жалко.
Да-да-да. Поэтому в этом смысле имеем ли право на эмоции? Да, имеем. Причиняем мы своими эмоциями боль другим и заражаем чувством вины себя? Да, это правда. Что с этим делать? Ну вот пока, скажем так, есть два таких момента. Есть духовное вертикальное измерение, где эти вещи прорабатывают через покаяние. То есть сначала мы согрешили, не согрешишь, не покаясь, по верной русской пословице. Мы сначала вляпываемся, потом просим прощения. Праведник 7 раз упадет и только 1 раз встанет, да? Значит, и не 1 раз, а 7 раз упадет и встанет, сказано. И другой момент – это, пожалуйста, работа со специалистом. Но с супругом или супругой, если мы срываемся, огрызаемся, кусаемся, царапаемся, да, мы должны понимать, что единственный терапевтический способ с нашей стороны – не то что загладить, залатать, а, скажем, сделать вот эту закладку для будущего исцеления – это прощение. Надо попросить прощения. Не надо сказать, ну, извини меня, да? Ну, извини. Или там, я тебя прощу, я посмотрю, как ты еще у меня прощения попросишь, а я еще подумаю, простит ли тебя, да? Вот если землю грызть будешь, я, может, еще и прощу. Если унизишься и так далее. То есть, вот понимаете, вот нельзя, то есть вот нужно давать терапевтический инструмент. Вот, скажем, есть 3 терапевтических инструмента, я резюмирую, поскольку время заканчивается. Это прощение, это прикосновение. Прощение, прикосновение – это очень важно. Бурный секс бывает после бурного гневного разбора полетов. Многие супругам это известно. Прощение, прикосновение. И третий момент очень важный момент – уметь побаловать своего близкого человека. Не обязательно сразу после этого. Вот, побаловать, так сказать, да, своего близкого человека, может быть, спустя какое-то время. Это хороший, правильный подход. Это говорит о том, что нам человек дорог, близок. Мы инвестируем в него, и человек это оценивает по достоинству. Mm. Понимаете, вот этот вклад будет оценен. Если нас прощают, если к нам прикасаются, не отвергают, значит, нас. Вот смотрите, прикосновение – это запрет на отвержение. Это отказ, mm. точнее, отказ от отвержения. Прощение – это задел на будущее. А когда нас балуют или балуют, это говорит о том, что нас любят, мы дороги, нас видят в своем будущем, в своей будущей дорожной карте.
Угу. Спасибо тебе большое. Ну, вот знаешь, хотелось бы спросить тебя вот из практики, да, вот люди, которые собирают силу в кулак и пытаются, знаешь, как на силе воли вытащить свои отношения, насколько это успешная технология?
Ну, я скажу, что здесь нельзя вообще вот все, о чем мы говорим как бы общее, а надо рассматривать mm-hmm. частности. Да? Но если
говорить частное,
вот
так, да.
Да, то есть каждый человек – это уникальный случай, каждая пара – это уникальная система со своими нюансами. Да? Так вот, что касается, допустим, слушай, вопрос забыл. Начал размышлять, пошел в сторону и вопрос.
Да, да, крепежа, знаешь, когда вот люди да. говорят, вот мы до конца будем верны. Знаешь, как вот у нас же любят верность до конца, любой ценой.
Один из
и погибают на пути.
Да, один из оптинских старцев говорил такую замечательную мысль. От натуги ничего доброго не происходит, разве только что в отхожем месте. Так вот, так что вот то ли Амбросий Оптинский, я сейчас боюсь ошибиться, но один из оптинских старцев. Ну, значит, вот здесь через «не хочу» нельзя действовать, понимаете? Для себя нужно отстроить вот эти моменты. Это мой человек, да? Значит, это, знаете, как христианское слово, фраза «я люблю тебя» по-христиански расшифровывается через три пункта. «Я всегда за тебя». Я тебя никогда не оставлю, и ты мне очень нужен. Если первые два момента – это я сильный, я за тебя, и я тебя не оставлю, но я не железный, ты мне очень mm-hmm. нужен. Теперь ты сделай мне шаг навстречу тоже. Я не могу, только я делаю эти шаги, да, говорит женщина или мужчина. Я всегда за тебя, я тебя никогда не оставлю, и ты мне очень нужен. Вот это и означает экспликация замечательной красивой фразы «я тебя люблю».
Mm. Спасибо, это очень ценно. А что тебе помогает находить вот ресурс, да, преодолевать какие-то сложные моменты в твоем браке?
Ну, понимаете, я оцениваю свое супружество как дар. То есть мне mm-hmm. вот подарили человек. Да, ну, давайте так, я скажу по-мирски сейчас, мне повезло. По-христиански, да-да-да. Или вот мне подарили, у меня есть семья, мне повезло. И мне в этом хорошо. Я не скажу, что мне всегда удобно, как и мои близкие не скажут, что им всегда удобно, да, в нашей семье. Но то, что хорошо, это правда. Угу. Вот. И вот я думаю, что нужно понимать, что с близким человеком мне всегда будет удобно, потому что я снова эту метафору дам, потому что близкий человек, он чаще живой, чем удобный.
Да, да, вот это, мне кажется, очень ценно ты сказал. Я с тобой прямо глобально солидарен, что быть живым и быть удобным – это две большие разницы, совершенно большие. И вот говоря тоже о системном, вот ты сказал, это дар, потому что, ну, как-то можно воспринимать жизнь как дар, можно воспринимать жизнь как игру и вспомнить треугольничек Карпмана, да, всем известный,
или да, воспринимать спасатель.
Да, или воспринимать вообще жизнь как войну, где мы на территории боевых действий таких находимся. И вот, мне кажется, такой вот системный переходить в своем, ну, семейном все-таки формате вот в жизнь как дар. И вот с этой перспективы простраивать вообще реальность отношений. Да, ну у нас буквально, наверное, полторы минуты остается. Что-то хочется тебе сказать?
Да, мне хочется Михаила Юрьевича Орлова привести пример из его книги «Восхождение к индивидуальности». Всегда мне это очень нравился пример. Жил-был кузнец Василий, его жена, и маленький мальчик Юра. И вот кузнец Василий уехал на заработки на несколько дней в город. Когда вернулся, соседка к нему подходит и говорит: «Вась, а жена твоя загуляла, пока тебя здесь не было. К ней там вот, значит, какой-то мужичок повалился, заходил там и так далее». Он услышал, зашел в дом, вдруг она слышит, соседка, гром, стук, разбитая посуда. Кузнец выбежал за своей супругой, гоняется с кнутом и так далее. Потом они зашли в дом, соседка и другие соседи, довольные, пошли по домам. На следующее утро сын этой соседки встречает Юру, говорит: ну у тебя папа зверюга, как он твою мамку бил? Он говорит: я тебе по секрету скажу, только ты никому не рассказывай. Не бил он мамку. Он когда зашел, сказал: я ни единому слову соседи не верю. Потом они пошептались, вскочили, и мама разбила тарелку, он начал бегать за ней. А потом они забежали в дом, папа достал конфет, который привел. Они пили чай весь вечер и долго о чем-то шептались и смеялись, сидели. Ну, мамку он не бил, я тебе точно говорю.
Ну, на этой замечательной истории будем заканчивать. Спасибо тебе большое. Вот, я очень рад, что у тебя все получилось быть сегодня в эфире.
Спасибо большое за приглашение. Всегда очень приятно тебя видеть и слышать.
Благословения вам, друзья. До встречи в следующих эфирах.